«Диванная политика». Программа о том, что беспокоит каждого, но не тех, кто прокладывает курс нашему кораблю современности. Предлагайте темы. Места на нашем диване хватит всем.
Добрый день. В эфире очередное одеколоно-толчение под названием «Диванная политика». И у микрофона автор и ведущий программы журналист Юрий Моисеенко. Наш сегодняшний рабочий полдень начнем с тревожных сообщений, которые поступают с колчаковских фронтов, где не за жизнь, а за депутатский мандат бьются лучшие сыны региональных отделений политических партий России, чтобы наша областная столица наконец-то превратилась в город-сад. Так вот, в преддверии муниципальных выборов, которые, напомню, пройдут 10 сентября, один такой сын обвинил другого сына в том, что последний за деньги нанимает агитаторов. Якобы эти телодвижения являются грубым нарушением законодательства, а именно подкупом избирателей. Речь в данном случае идет о главе города господине Цицерском, который уличил своего соперника по избирательному участку господина Бричака в подобных вот противоправных действиях. Так ли это? Попробуем разобраться вместе, где тут собака порылась. С одной стороны, Ивану Николаевичу, конечно, не хочется проигрывать, поэтому он ищет слабые места в обороне своего противника. Нормально. А с другой стороны, Олег Михайлович сейчас крутится как уж на сковородке, и естественно, что ни рук, ни ног ему не хватает, чтобы носиться по дворам и весь. Не мудрено, что он попросил лояльных идеям социальной справедливости граждан о помощи, разумеется, не безвозмездно. С точки зрения линейной логики и здравого смысла все честно. Тем более, что любой кандидат, у которого аккумулированы на счету избирательного фонда некие денежные средства, имеет законное право заключать договора на агитационную деятельность. Причем их будет ровно столько, насколько у него хватит финансов. Все так поступают, потому что мы живем в сугубо материальном мире, где каждый чих, даже предвыборный, должен быть оплачен. Поэтому нехитрому правилу нас еще на заре капитализма с человеческим лицом научили классики жанра, господа Чубайс, Гайдар и же с ними. Но вот тут-то и кроется самая главная заковыка, которую отметил еще Оруэлл в своем «Скотском хуторе». Все звери равны, однако некоторые звери равнее других. Собственно, это неписанное, но широко используемое в политике правило и подтолкнуло, видимо, Ивана Николаевича обратиться в избирательную комиссию с жалобой на якобы имевший место подкуп избирателей. Именно так он истолковал предвыборную тактику своего визави. Не стал ждать погоды у моря и господин Бричак, который в ответ на обвинение обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту клеветы и ложного доноса. Если учесть, что заявление попало в правоохранительные органы, то дело тут может закончиться судом. Понятно, что за наветы у нас не сажают. Но в случае, если дело дойдет до мирового судьи, и он найдет в действиях главы города состав преступления, то последнему может гранить штраф по максимуму в размере до 1 миллиона рублей. При этом сам Олег Михайлович убежден, если господин Цицерский проиграет суд, то он должен будет положить свой мандат на стол. Короче, как писал Сергей Довлатов, в нашем бараке такая поганка заворачивается, что мама не горюй. Вот в связи с вышеизложенным мы намерены самым внимательным образом следить за тем, как будут разворачиваться события. Тем более, что в конце туннеля, и имеется в виду нынешний избирательный гандикап, нам обещают, как уже выше отмечалось, город-сад и всяческое процветание. Но кто же на это не позарится? Продолжение темы выборов так и просится на язык события 19 августа 1991 года, о которых на минувшей неделе не вспоминал разве что ленивый. Не будем лениться и мы, потому что с этой датой в Пскове связано и имя Андрея Щеркина, который вчера скоропостижно ушел из жизни. Основатель первой в городе FM-радиостанции лично мне запомнился тем, что был среди тех, кто после падения ГКЧП водрузил над зданием кадетского корпуса российский триколор взамен прежнего красного стяга. Так что недавний день флага России в определенной степени можно считать его персональным праздником. Теперь, к сожалению, уже в прошедшем времени. Однако, если обращаться к нашей суровой действительности, то говорить о 19 августа можно еще вот в каком аспекте. Третьего дня схлестнулись мы с одним политическим незрелым представителем электората, который, не сильно вникая в местную политику, заявил, что не собирается идти на избирательный участок, потому как нет смысла. Мы немного поспорили, причем он побежал, не желая продолжать дискуссию. Однако вслед ему как раз и всплыл в памяти тот самый дождливый день 1991 года, когда от желания или хотения псковичей на самом деле мало что зависело. Вот 19 августа мы, журналисты городской газеты «Новости Пскова», весь день пытались дозвониться до столицы, чтобы узнать, что там на самом деле происходит. Не писать же репортаж о коллективном просмотре «Лебединого озера». Местные органы власти, а также граждане, облеченные доверием общества, ну, депутатский корпус, как-то резко ушли в тень, в отпуск, заболели, выехали на места, чтобы еще больше погрузиться в пучины народные и следить за развитием событий именно оттуда. Нам тогда удалось раздобыть телефон Сергея Шаталова, бывшего преподавателя высшей математики в нашем политехническом институте, который в то время уже был депутатом Верховного Совета. Увы, но пообщаться с парламентарием не получилось. Трубку взяла его жена. Взволнованная, видимо, величием минуты, она без обиняков сказала, чтобы к ней не приставали с расспросами, а мужа нет дома, он пошел по делам. А вот женщины, они вот всегда такие. Как управлять государством, то мы первые, а когда речь идет о гражданской позиции, мужа дома нет. Но это я сегодня не к тому, что слабый пол в тревожную для Родины минуту по обыкновению бежит ответственности, а к тому, что, сидя в провинции, рядовой гражданин, далекий от политики и общественных трендов, вряд ли может что-то реально совершить, чтобы переломить ситуацию. Ведь все произошло именно в Москве. Но зато у него есть реальный шанс что-то изменить 10 сентября. А нужно для этого самая малость – потратить 20 минут личного драгоценного времени, прийти на участок и отдать голос тому, кто, по его мнению, реально может представлять его интересы в представительном органе власти муниципалитета. Это же как 2×2=4. Главное, чтобы в итоге не получилось 5. Впрочем, не одними выборами живет человек. И минувшая неделя нам запомнилась надолго. И все благодаря отечественному зомбоящику. Вот не успел разбойник-джихадист прокатиться с ветерком по главной туристической улице Барселоны, как отечественные СМИ донесли до всех и каждого количество погибших, пострадавших. И главное, что сказала по этому поводу отцветающая звезда в недавнем прошлом всенародная няня Настя Заворотнюк. Кажется, не было ни одной новостейной программы, ток-шоу, где бы со всех сторон не обсуждали миграционную политику Евросоюза, поливая ее из всех идеологических бронзбойтов. А вот со всей нашей пролетарской страстностью врезали с российских телеэкранов и по испанской полиции, которая слишком медленно, по их мнению, ловила террористов. Одно жалко, что у всех этих штатных телеглашатаев не нашлось ни одного нормального слова, чтобы всерьез поговорить о происшествии в Сургуте, где явно отмороженный 19-летний уроженец Дагестана, выйдя на центральную улицу нефтяной столицы России, устроил свой личный джихад. До того, как его ликвидировала полиция, он успел зарезать одного человека, а 7 отправить на больничную койку. К слову, 4 пострадавших по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Вот если судить по социальным сетям, то в городе тогда царила настоящая паника. Людям не рекомендовали выходить на улицу. Центр патрулировали усиленные наряды полиции. Особенно напряженная обстановка сложилась в гипермаркетах столицы Ханты-Мансийска. Их просто закрывали без объяснения причин. При этом, судя по реакции официальных властей, правоохранительные органы усиленно пытались замолчать эту историю и представить все не терактом, коим она по всем признакам является, а покушением на убийство. Не слабо, сразу 8 человек стали этими жертвами. При этом гражданам назойливо рекомендовали не делать скоропалительных выводов. А как тут от них удержаться, если всенародная молва из уст в уста передавала, что чиновники уже отправляют своих родных и близких подальше от города? Так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос должны были официальные власти, но не уговаривать людей прекратить панику. Что еще остается делать в условиях полного информационного вакуума? Не знаю, что думают об этом власти, но в нашем диванном сообществе резня в Сургуте, которую правоохранители отказываются даже называть терактом, в очередной раз показала беззащитность обывателя перед террористической угрозой. Вот воистину перед глазами встает леденящую душу картину, когда на возвращающегося с работы гражданина или гражданку кидается с ножом полусумасшедший неадекват, выкрикивая что-то невнятное. Вариантов тут немного. Если успеешь убежать, выживешь. А если отобьешься, оказав сопротивление, которое будет выходить за пределы необходимой самообороны, то сам можешь оказаться за решеткой. Вот хорошо известно, что российское законодательство по-прежнему не отличается либеральной позицией в отношении людей, обвиняемых в убийстве или нанесении тяжелых травм во время обороны от преступника. Известно также множество случаев, когда люди, защищавшие свою жизнь или имущество, чудесным образом оказывались на скамье подсудимых, а настоящие преступники преображались неожиданно в потерпевших. Но я сегодня даже не об этом. Тема свободного обращения оружия слишком объемная и глубокая, чтобы ее обсуждать так вот, походя. Просто в ситуации, когда международные террористические организации добрались уже до Урала, попытка в очередной раз вернуться к законопроекту о свободном обороте оружия есть не что иное, как желание переложить ответственность с больной головы на здоровую. Не у каждого хватит твердости выстрелить человека. Пусть он даже угрожает ножом или другим оружием. Лично у нас, вот, у диванных аналитиков, вопрос к полиции остается прежний. Готова ли она защищать земляков в критической ситуации? Есть ли у нее для этого силы, возможности и, наконец, технология борьбы с террором в городских условиях? Вот если отталкиваться от событий в Сургуте, то внятных ответов на поставленные вопросы пока ведь нет. Или мы их не услышали от силовиков, которые, в отличие от испанской полиции, не дали о себе знать в полной мере. В том смысле, что они уже сделали, кого задержали, кого подозревают и что намерены делать. Пока общество держит в неведении, говорить о какой-то видимой борьбе с терроризмом не приходится. Минус 20 очков вам, товарищи правоохранители, ну и СМИ заодно. Вот вспомним мы сегодня еще один момент. Когда в лихие 90-е, а именно 8 сентября 99-го года, поздно вечером, на улице Гурьянова в Москве взорвались сразу два дома, похоронив под обломками 106 человек. После этого дрожала не только столица, но и вся страна. Хорошо помню, как в Пскове после случившегося начали в массовом порядке заваривать подвалы. А там, где не удавалось, на двери вешали пудовые замки. Оптимизма подобные действия не добавляли. Такие же настроения, граничащие с истерикой, отмечались во время чеченских войн. Хорошо помню, как военный городок, что рядом с храмом Александра Невского, по периметру охраняли военнослужащие срочной службы, вооруженные штык-ножами. Последнее обстоятельство вызывало у проходивших мимо этих солдатиков людей нервический смех. Очень бы не хотелось повторения подобного. Но тогда укажите, уважаемые люди в погонах, что вы умеете и что готовы в любой момент исполнить свой долг. Пока этого не наблюдается, а значит уровень тревоги неизменно будет расти. И напоследок, еще раз хочу обратить внимание уважаемых радиослушателей, что все эти события, о которых мы сегодня толковали, произошло именно в одно и то же время. В Барселоне теракт случился 17-го, в Сургуте на прохожих нападали 19-го, в Ростове-на-Дону частный сектор запалили 21-го. И вот в этой связи вспоминаются какие-то интернет-пророчества о том, что нужно ждать апокалипсис не иначе, как 19 августа в Яблочный Спас. Ну, с некоторыми издержками он и мы и наблюдали. Потому мы с таким вниманием и отнеслись к этим событиям. Недаром в народе говорят, как встретишь судный день, так его и проведешь. На этом разрешите закончить. Всех благ и благоденствия. С вами был ваш диванный политик Юрий Моисеенко. Пока.
Диванная политика. Места на нашем диване хватит всем.